Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Тема нашей сегодняшней беседы – «Великий пост». Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Доброго времени суток, дорогие братья и сестры. Приветствую всех вас и поздравляю с началом поста, Великого поста. И, наверное, это время, можно сказать, праздничное. Праздничное, потому что душа всякого христианина, правильно постящегося, она веселится в это время и радуется. Поэтому хотелось бы и вам всем в самом начале нашей беседы пожелать вот этой радости, радости духовной, которую бы вы ощутили в своем сердце и почувствовали, что же такое на самом деле христианство, что же Господь пришел нам всем дать и от чего пришел нас спасти. Еще раз всех приветствую.
Батюшка, наверное, уже очень много программ, и мы с вами, и не только, посвятили этому важному очень событию в нашей жизни, Великому посту. Какой же все-таки основной, батюшка, смысл, какие задачи он перед нами ставит? И как нам правильно пройти эти великие дни?
Ну, пост, как вот святые отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом сохраняется в должной чистоте и трезвенности ум наш, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей. Вот так пишут нам святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорит, что пост есть постоянная умеренность в пище с благоразумной разборчивостью в ней. Пост есть не только принадлежит исключительно телу. Подвиг поста полезен и нужен не единственно для тела, он полезен и нужен преимущественно для ума и сердца. То есть, конечно, пост – это время, и когда человек начинает готовиться к жизни вечной, когда человек прежде всего должен вспомнить о ту историю, о как был сотворен первый человек, а где он находился. Находился, как мы знаем, в раю, да? А что такое рай? И вот сказано, что он потерял этот рай, Адам, только лишь нарушив заповедь поста. То есть, нарушив то, чего нельзя есть. Поэтому пост – это проверка себя, а что я делаю, нарушаю, если я не чувствую в себе и себя в раю, и внутри себя рая не чувствую. Что произошло? Значит, что-то я нарушаю, что-то я неверно делаю. Значит, пост – это время внутреннего такого мониторинга. Вот есть такое слово у нас научное сегодня в современном языке, когда человек постоянно наблюдает за собой и анализирует ситуацию, возникшую в его сердце. Вот. Поэтому время поста и называется благодатным, если человек использует это время, которое назначает церковь для подготовки к великому празднику, празднику Воскресения Христова, празднику Пасхи. Вот. И желательно, чтобы мы перед этим праздником вот, по-настоящему исправились и привели свой и ум, и сердце в тот самый порядок, которым желает видеть нас наш Творец и Создатель Господь Бог. Вот. Поэтому время поста человек должен посвятить самому себе, потому что в обычное время мы, конечно, считаем, что надо служить там ближним, нужно заботиться о семье, посвящать время работе, зарабатываем средства на то, чтобы жить. Вот. Это, конечно, никуда от нас не девается, никуда от нас это не уходит, но в дни Великого Поста нужно постараться посмотреть, скажем так, на что я трачу свое время, на какие дела. И, может быть, проанализировать, может быть, есть какие-то дела, которые не совсем важны и не совсем нужны. И отложить их в сторону, и вместо вот этого освободившегося времени от этих дел, посвятить их чтению Священного Писания, Евангелия, прежде всего, вспомнить евангельские заповеди, то, что Господь нам говорил, почитать святоотеческую литературу, вот, попытаться учиться молиться, потому что не все у нас не то чтобы читают тексты молитв, но и о самой молитве, о правильной молитве, духовной молитве, даже не имеют никакого представления, зачастую получается так. Вот. Потому что люди думают, что молитва – это просто произнесение каких-то слов, как некого заклинания. Вот. А на самом деле нужно изучать, что же такое молитва, как молились святые, почему Бог их слышал, а вот нас, когда мы молимся, Бог нас не слышит и не исполняет из того, что мы просим. Значит, молитва наша неверная. А Бог, мы знаем, что Бог во все времена, Он неизменен. И таким, как Он был изначально от творения мира, такой же Он и сейчас, каким Он был во времена Ильи пророка, Авраама праведного, каким Он был во времена Иисуса Христа при Его земной жизни, каким Он был во времена жизни Сергия Радонежского, Серафима Саровского, такой же Он и сейчас, в 21 веке. Поэтому, если мы говорим, что времена другие, нравы другие, но Бог-то остается прежним. Поэтому не Бога мы должны склонять на свою сторону, а свои нравы и свои привычки должны приводить в соответствие с Его заповедями. То есть не Бог под нас подстраивается, а мы должны под Него подстраиваться. Вот, поэтому, несмотря на то время, в котором мы с вами живем, мы всегда можем прийти в общение с Богом. Вот, и пост – это время благодатное, и пост – это, если рассматривать как время, и пост – это как добродетель, как подвиг. Это существенный подвиг для каждого человека, потому что без поста и молитвы в Царство Небесное никто не наследует.
Батюшка, вы говорили сейчас о молитве, о том, как нужно правильно молиться. Порой, наверное, мы свои просьбы, молитвы возносим к Всевышнему о чем-то таком простом, мирском, земном, и совсем не просим у Господа вот какого-то, может быть, исправления своей души или наставления на правильный путь, а всегда обращаемся за какими-то, ну, такими смирскими, что ли, просьбами или проблемами в своей жизни. Как же правильно вот молиться, батюшка, скажите, пожалуйста. Ну, как подготовить душу свою?
Вообще, разговор о молитве – это очень долгий разговор. И на самом деле о молитве нужно не говорить, а молитву нужно творить. Вот, только творящий молитву по-настоящему научится, как ее творить. А говорить, давать какие-то рекомендации – и вот для людей, которые еще не начинали делать, дело в том, что у молитвы есть свои степени, есть своя последовательность. Так же, как вот в школе мы приходим и в первый класс поступаем, сначала нас учат учителя писать крючочки, палочки, чтобы палочки получались ровными, чтобы палочки получались параллельными друг другу, чтобы крючочки получались тоже с красивым закруглением, чтобы не было острых углов, да. Потом нас учат писать буквы, потом, когда эти буквы научились писать, нас буквы учат складывать слова, вот, и так постепенно, да, после того, как мы научились с вами читать и писать, нам начинают преподавать какие-то знания, да, то есть вот сами крючочки и палочки – это только подготовка к тому, чтобы начинать получать знания. Вот, сами знания получаем тогда, когда мы уже научились читать и понимать текст. Поэтому существуют в школах разные предметы для этого, да. Есть русский язык, есть литература, есть там обществознание. Так вот, постепенно от простого к сложному человек начинает приобретать знания. Так и знания о молитве, они тоже приобретаются от простого к сложному. Поэтому, если мы будем об этом говорить, этому нужно посвящать, ну, я думаю, что целый цикл передач. Вот, и это требует особой подготовки. Но говорить об этом вслух для всех не полезно по одной простой причине, что слушатели у нас разные, и у каждого своя определенная подготовка, и у каждого свои способности. Мы должны помнить о том, что каждый из нас одарен Богом или не одарен. Поэтому молитва – это тоже дар. Это нужны иметь, скажем так, способности. Поэтому если мы сейчас будем всех людей уравнивать и говорить для всех людей одинаковые какие-то вещи, то мы многих соблазним и многих введем, скажем так, в соблазн или уведем в сторону. Поэтому, еще раз говорю, знание о молитве приобретается через делание, когда человек начинает сам ее творить под, конечно, руководством опытного наставника. И как в школе у нас есть наставники, учителя в младших классах, потом в старших классах, которые за нами следят, которые выставляют нам оценки, поправляют наши, скажем, недочеты, вот, дают рекомендации для исправления, для повышения этих оценок, вот, назначают дополнительные занятия. Вот, поэтому и здесь у кого-то она пойдет быстро, у кого-то она будет медленно. И все зависит, я говорю, от способностей и от даров, насколько человек приуготовился к этому деланию. Вот, поэтому я не думаю, что будет полезным, если мы будем сегодня об этом говорить. Вот, мы просто затрагиваем те добродетели, чтобы люди знали, что без этих добродетелей вот, Царства Небесного не наследовать. А мы должны помнить ту главную заповедь, о котором говорил Господь. Стяжите прежде всего Царство Небесное, все остальное вам приложится. Вот, и то, что вы в своем вопросе задавали, что да, люди, к сожалению, настолько приземлены, настолько привязаны к земной жизни, и они считают добром, если Бог им будет помогать в этой земной жизни, и они от Бога ждут вот этой помощи. То есть, по сути дела, мы Бога рассматриваем как некого Деда Мороза или какую-то добрую волшебницу или там добрую золотую рыбку, которая будет исполнять все наши желания. Вот. И мы не видим, на самом деле, вот, поскольку ум привязан к земле и к земным вещам и страдает от отсутствия этих земных вещей, или событий каких-то земных, которые бы мы хотели в своей жизни видеть. Ну, у людей, знаете, есть иногда там люди свадьбу ждут, или люди рождения внуков ждут, или люди ждут рождения детей. Это вот события, да, которые они хотят видеть в своей жизни. Вот. И вот эта увлеченность нашего ума ожиданием этих событий, она наш ум затмевает, и ум забывает вообще о том, что Бог-то от нас хочет, понимаете? А Бог-то хочет, он и как бы подрубить корень у всех наших грехов. Он хочет полностью искоренить все наши грехи из нашего сердца. Поэтому он изначально говорит, что мы должны поразить главу змея, того змея, который держит нас в своей власти, именно голову, потому что все остальное, оно отпадет само собой. Вот, поэтому цель молитвы, она как раз оторвать нас от памяти о земном, о том, что мы здесь на земле лишь краткое время, о том, что мы здесь на земле находимся в неком наказании после отпадения от Бога наших праотцов. И вот мы, как наследники этого греха, несем на себе тяжесть отпадения от Бога. И в результате этого мы мучаемся и страдаем и телесно, и душевно, и пытаемся вот это телесные и душевные наши недуги, их чем-то бы залечить. И вот мы просим у Бога, чтобы вот он дал нам средства временные, чтобы залечить вот это сиюминутное, сегодняшнее страдание. А Бог говорит, что я хочу освободить тебя полностью от всех страданий, от всех страданий сразу. И для этого тебе надо вспомнить о том, что ты житель неба. Откуда низвергнут был Адам и то небо, которое он потерял. Вот. И наша задача, вот, скажем так, найти это небо, понимаете? И вот пост и молитва – это два крыла, с помощью которых человек взлетает. Да? Взлетает. И если пост – это отторжение от себя не только вредного в пище, и в количестве пищи, и в качестве пищи. Вот. Но это и отторжение своих глаз и ушей, и всех вообще пяти органов чувств от всего, что бы привлекала нас здесь к земной жизни и держала к этой земной жизни. Поэтому пост – это ограничение себя в общении с окружающим миром. Вот. А молитва, она привлекает к нам благодать Святого Духа, чтобы благодать эта, она действительно дала нашему сердцу чистоту и очистила нас от привязанности ко всему земному. Очистила и возвысила нас в обители горней, вот, ради чего мы все и становимся христианами. Вот. Поэтому сегодня в беседах мы, наверное, бы могли дать только некую затравку для людей. А дальше люди должны возгореться своими сердцами и захотеть действительно освободиться от всех здесь временных страданий и уже здесь захотели бы приобщиться вот к этому прекрасному радостному состоянию души и сердца под названием Царство Небесное.
Батюшка, получается, если провести такое некое сравнение, мы все ищем какую-то обезболивающую таблетку для себя, но болезнь нужно, наверное, все-таки лечить, вот, как вы сказали, искать причину, корень, первоисточник этого. А наша суетная жизнь настолько нас захватила, что мы порой даже этого и не видим.
Да, все верно вы говорите, Константин. Так, если в медицинских аналогиях, так вот, если такой провести с медициной аналогией, да, так и действительно, что мы пытаемся временно какую-то вот не идти к врачу, а заняться самолечением. Вот, как зачастую мы знаем, там, заболел зуб, надо что-то на зуб положить, прополоскать рот там чем-то, в другом месте заболел, другую таблетку съесть. Да, а вот в целом весь организм вылечить мы как бы не хотим. Вот мы думаем, что вот эта сегодняшняя боль прошла, ну и слава Богу, прошла и прошла. Теперь до следующего дня, до следующего раза. В следующий раз заболит опять то же самое. Там. А вот действительно заняться полностью своим здоровьем, заняться диагностикой, да, вот сегодня в новостях читаешь, и правительство страны призывает людей проходить диспансеризацию, да, то есть проверять свое здоровье полностью, пройти всех врачей, чтобы все врачи, все специалисты посмотрели каждый орган, тот, о котором он имеет хорошее представление и знание, да, и уже вынесли, сказали бы вердикт. То есть это как некая профилактика более серьезных болезней, диспансеризация. То есть время поста мы тоже должны признать как некую диспансеризацию нашего духовного сердца, нашей души, когда мы должны полностью проверить себя на причастность к добродетелям. К добродетелям, о которых говорит церковь, да, это и нестяжательность, это и милосердие, это и великодушие, это и всепрощение, и любовь, вот, и посмотреть, нет ли у меня страстей, сребролюбия, любостяжания, значит, сладострастия, сластолюбия, вот, славолюбия, тщеславия, гордости, вот, любоначалие, когда человек любит начальствовать, командовать. Нет ли в моем голосе этого? А как я разговариваю со своими родными? А как я разговариваю с ближними? А с какой позиции я с ними разговариваю? С позиции слуги, который готов услужить им? Или с позиции начальника, который ими командует? Вот. То есть надо вообще на все обращать внимание, а не только на то, что, как люди думают, там, вот, съел яичко, или там, съел мясное, или выпил молочное, и вот я уже как бы согрешил. Вот, и вся исповедь у людей только заключается в том, что батюшка, я нарушила пост. Вот, нарушила пост, выпила там молочка. Или там батюшка была в командировке, пила кофе, добавила туда сливки. Понимаете, да? Но вот, кается надо не в сливках и не в молоке, а, наверное, в том, что не хватает веры, не хватает решимости оторваться от этих вкусных вещей и немножко заставить себя поверить, что здоровье мое зависит не от того, что ем я молочное или не ем молочное, да, а здоровье мое полностью зависит от Бога, и оно находится в руках Божьих, потому что зачастую люди начинают оправдывать себя: батюшка, я не могу поститься, потому что врачи мне запретили поститься и сказали, что обязательно надо есть молочное. Вот. Но мы забываем, что врачи, они изучают организм всех людей, а организм христиан, если они действительно верующие, если они по-настоящему молятся, они исповедуются и причащаются, он становится другим. В них сам Господь живет. Мы принимаем самого Господа в причастии. И Господь нас преображает. Соответственно, даже внутренние процессы физиологические, они у верующего человека протекают совсем по-другому. И если бы этого не было, тогда не было бы доказательства святых мощей, нетления тел. Ведь мы же любим ездить в паломнические поездки, преклоняться перед нетленными мощами наших святых угодников. Но ведь это же должно натолкнуть нас на мысль, почему тела обычных людей гниют, сгнивают и превращаются в ни во что, в прах, их больше не находят. А тела угодников Божьих, они хранятся веками, столетиями, в неподобающих условиях, в сырости, в грязи и остаются нетленными. Значит, что-то, какие-то законы природы нарушаются. А раз эти законы природы нарушаются, значит, кто-то этими законами управляет. Значит, они не действуют не на всех, эти законы. Значит, мы должны задумываться об этом и дать цену, настоящую цену тому, тем таинствам, которые совершаются в церкви. То, что Господь нам дает через священников. Поэтому и укрепляться мы должны не свою душу укреплять не рекомендациями врачей, а прежде всего рекомендациями Священного Писания и житиями святых. И уповать, и надеяться, и верить в это, и просить у Бога этого. И вот когда в нас вот эта вера будет рождаться, когда мы себя будем укрепляться, и в душе будет смирение, мы не будем страшиться, мы не будем бояться каких-то вот для нас таких последствий от поста, да, тогда мы действительно начнем видеть руку Божью, которая творит в нас нечто, что приведет нас к безболезненному и здоровому состоянию. Опять же, конечно, нельзя самому принимать такие решения, нельзя самому решать без духовного руководителя, без духовного наставника. У каждого человека есть своя мера, каждому человеку нужна своя постепенность. Вот. И я думаю, что, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Да? Я думаю, что при условии совета с наставником каждый человек сможет прийти в ту меру, когда он сможет действительно соблюдать пост, и пост ему будет в радость. Поначалу, когда человек себя понуждает, он терпит, конечно, скорби. Конечно, и бывает, что и желудок начинает болеть, и там и сон пропадает, и еще что-то происходит в организме человеческом, когда, конечно, мы нарушаем привычный ритм организма, в котором он привык жить. И этот первоначальный ритм, он у каждого человека бывает разным. Но если мы будем неотступно, спокойно, систематически готовить себя к тому, чтобы все-таки довести свой организм до принятия только, скажем так, обходиться без молочного, без мясного, без какой-то более такой тяжелой белковой пищи, когда мы сокращаем не только рацион, но и сокращаем количество принимаемой пищи, то для нас этот пост станет уже, ну, скажем так, легким, доступным, и я уже не буду пугаться, что наступает пост, я уже не буду скорбеть сердцем. Я знаю людей, которые иногда скорбят, что Великий пост закончился. Вот так они полюбили поститься, так они полюбили, что вот когда после наступает праздник Пасхи, и наступает Светлая Седмица, и разрешается кушать все, и отменяются постные дни, вот они все равно стараются в эти светлые радостные дни радоваться душой, а тело продолжает держать свое в той легкости, которую они приобрели за время Великого Поста. И они начинают ценить эту легкость, они начинают ценить вот эту независимость от еды, когда тебе уже не требуется там пить кофе каждое утро, вообще завтракать каждое утро. Потому что многие люди отвыкают от завтрака, потому что они ходят каждое утро на богослужение Великого Поста, молятся и, соответственно, в первый раз вкушают пищу уже только ближе к обеду, во время обеда. Поэтому люди отвыкают даже от завтрака. И они находят в этом для себя, наоборот, хорошее утешение, что мне уже не требуется столько пищи, у меня уже не заботится сердце и душа, и ум не заботится о том, что же сегодня мне приготовить на завтрак. Чем же меня сегодня себя накормить? Чем же меня сегодня порадовать? Человек радуется просто тому, что он кушает. Вот. Он же не ищет каких-то деликатесов, каких-то особых явств. Вот. И поэтому душе становится легче, с нее снимается ряд забот, А когда душа не заботится, когда она беззаботная, она приходит в состояние детства, о котором Господь говорит: если не станете как дети, не внедрите в Царство Небесное. Да? Вот это беззаботство, беззаботное детство, о котором мы все скучаем, о котором мы вспоминаем, оно и как раз и должно наступить в результате правильного поста.
Батюшка, действительно, вот эта наша суетная жизнь, она, наверное, настолько нас захватила. И в завершении нашей программы я попрошу вас, чтобы вы дали совет, наставление нам, живущим в этом суетном мире, кто не имеет возможности каждый день посещать утренние богослужения. Может быть, все, конечно, как вы сказали, нужно делать по мере сил, по мере возможностей, но все-таки какие-то ваши вот важные советы я попрошу вас, чтобы вы нам дали.
Один из важных советов, который бы не хотелось вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры, дать, особенно новичкам, мы не должны отделять пост от молитвы. Некоторые думают, что я начну поститься, а молитва – это что-то другое. Дело в том, что эти вещи неразделимы. По-настоящему поститься, еще раз говорю, может только тот человек, кто полностью всей душой припадает к Богу. И пост как вспомогательное средство для того, чтобы приблизиться к Богу. И пост как результат того, что я увидел свое приближение к Богу. Вот, как бы вот оно не взаимоисключающее, оно взаимодополняющее средство. И молитва, и пост. Поэтому в эти дни обязательно надо посещать храм Божий, надо слушать то постное богослужение, которое наполнено покаянием, оставлено наследием святых отцов. Они оставили нам тот путь, по которому они сами шли к Богу, и благодаря которому они стяжали эту святость. Поэтому нам не надо изобретать велосипед, нам не надо думать, что я должен делать. У нас уже есть, как бы, полная инструкция пошагово, что я должен делать. И эта инструкция хранится веками в православной церкви. Поэтому надо просто прийти в церковь и слушать, что тебе будут говорить. И делать так, как говорят. И не бояться, и не страшиться, и довериться. Этим путем шли наши отцы, этим путем шли наши матери, этим путем шли многие поколения христиан. Укреплять себя надо верой, через чтение жития святых, смотреть, как они жили, смотреть на преподобных отцов, которые жили в скудных отшельнических условиях, в лесах, как говорится, в пустынях, да, в горах прятались, и не имели того, что мы сегодня имеем для комфорта, но при этом сохранили и здоровье, и жили по 100 лет, а некоторые и более 100 лет. И надо удивляться тому промыслу Божию и той помощи Божией, которой они сподобились, потому что с Богом возможно человеку все. А вот без Бога человек сам ничего не сделает. Поэтому, когда мы пытаемся без Бога поститься, у нас, конечно, ничего не получается. Конечно, мы начинаем болеть, мы начинаем мучиться и бросаем это все. А когда мы пытаемся обращаться к Богу и начинать такой, скажем так, эксперимент над самим собой, то мы видим, что этот эксперимент получается. И мы убеждаемся в существовании невидимого Бога. В этом-то и суть всех наших подвигов, чтобы через подвиг увидеть Бога. Того, который для нас не можем потрогать руками, которого мы не можем увидеть своими глазами, но мы видим от него ту помощь, которую получает наша душа, то сердце, мы видим ту силу, которая нас наполняет, мы видим ту крепость и телесную крепость. Люди видят, как вдруг они, будучи немощными, вдруг у них появляются силы стоять на молитве много часов, мало спать по ночам, мало есть, но при этом энергия жизненная их никуда не покидает. И вот начинаешь удивляться, если думаешь, если раньше я 8 часов спал, я не высыпался, а теперь я сплю 4-6 часов, я встаю бодрый, ясная голова, свежие силы. И начинаешь понимать, что в этом мире есть нечто того, чего я еще пока не познал. Да? Не познал. Поэтому вот мне хотелось бы вот это такой дать совет, чтобы мы не отделяли отдельно пост, отдельно молитву, отдельно богослужение, а все это надо делать вместе, совокупно, и тогда действительно мы увидим результат. Вот это очень важное такое дополнение к тому, что мы говорили.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать всем нам Божьей помощи и с молитвой, с благодатью пройти эти великие дни. Пусть Господь нам в этом помогает, укрепляет наш дух.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!